созданная 2 годами позже либеральная Поленская межминистерская высшая комиссия по пересмотру законов о евреях отметила, что в этой программе, заданной губернским комиссиям, как бы заранее были уже и признаны вред от евреев, их дурные качества и свойства. Однако и сами администраторы, воспитанные Александровской бурно-реформенной эпохой, были многие основательно либеральные и еще же состояли в тех комиссиях общественные участники. И министерство Игнатьева получило изрядный разнобой ответов. Некоторые комиссии высказывались за уничтожение черты оседлости. Отдельные же члены комиссий, и их было немало, признали единственным правильным решением еврейского вопроса отмену вообще всех ограничений. Напротив, Виленская комиссия формулировала, что евреи овладели экономическим господством благодаря ошибочно понятой общечеловеческой идеи равноправности, вредно примененной по отношению иудейства в ущерб коренной народности. Еврейский закон дозволяет пользоваться всякую слабостью и доверчивостью иноверца. Пусть евреи отрекутся от своей замкнутости и обособленности, пусть откроют тайники своей общественной организации, допустят свет туда, где посторонним лицам представляется лишь мрак, и только тогда можно будет думать об открытии евреям новых сфер деятельности, без опасения, что евреи желают пользоваться выгодами национальности, не будучи членами нации и не неся на себе долю национального бремени. В отношении проживания в деревнях и селах комиссии признали необходимым ограничить права евреев или вовсе запретить там жить или обусловить согласием сельских обществ. Право владения недвижимостью вне городов и местечек одни комиссии предлагали вовсе лишить евреев, другие установить ограничения. Наибольшее единодушие проявили комиссии в том, чтобы запретить евреям питейную торговлю в деревнях. Министерство собирало мнения и от губернаторов, и, за редкими исключениями, отзывы местных властей были неблагоприятны для евреев. Изыскивать, как оградить христианское население от столь надменного племени, как еврейское, от еврейского племени нельзя ожидать, чтобы оно посвятило свои дарования на пользу Родины. Талмудическая нравственность не ставит евреям никаких преград, ежели дело идет о наживе за счет иноплеменника. Но, например, харьковский генерал-губернатор не считал возможным предпринимать ограничительные меры против всего еврейского населения, без различия правого от виноватого. Он предлагал расширить право передвижения евреев и распространить среди них просвещение. Той же осенью, по представлению Игнатьева, был учрежден специальный уже 9-й по счету комитет о евреях. Из 3 постоянных членов, из них 2 профессоров, с задачей обработать материалы губернских комиссий и составить из того единый законопроект. Существовавшая же с 1872 комиссия по устройству быта евреев, то есть 8-й комитет, была вскоре упразднена по несоответствию ее назначения с настоящим положением еврейского вопроса. Новый комитет исшел из убеждения, что цель слияния евреев с прочим населением, к чему правительство стремилось последние 25 лет, оказалась недостижимой. Поэтому трудность разрешения запутанного еврейского вопроса вынуждает обратиться за указанием к старине, к тому времени, когда разные новшества еще не проникли ни в чужеземное, ни в наше законодательство и не успели еще принести с собой тех печальных последствий, которые обыкновенно наступают, когда к данной стране применяются начала, противные духу народному. Евреи издавна считались и народцами, и должны считаться таковыми. Комментирует Гессен. Дальше не могла пойти самая реакционная мысль. А если уж заботиться о национальных устоях, то за минувшие 20 лет можно было позаботиться о подлинном освобождении крестьянства. И правда же, Александрово освобождение крестьян дальше разворачивалось в смутной, недоконченной и развращающей крестьян обстановке. Однако в правительственных кругах еще находились люди, которые не считали возможным вообще изменить политики предшествующего царствования. И они были на крупных постах и сильны. И часть министров воспротивилась предложениям Игнатьева. Видя сопротивление, он разбил предлагаемые меры на коренные и потому требующие нормального процесса продвижения через правительство и государственный совет и временные, которые по закону допустимо было принять и ускоренным, упрощенным порядком. Дабы сельское население убедилось, что правительство защищает его от эксплуатации евреев, воспретить евреям постоянное проживание вне городов и местечек, где и правительство бессильно защищать их от погромов в разбросанных деревнях. Воспретить покупать и арендовать там недвижимость, а также и торговать спиртными напитками. А по отношению к уже живущим там евреям предоставить сельским обществам право выселять евреев из сел по приговорам сельских сходов. Но другие министры, особенно министр финансов Бунге и министр юстиции Набоков, не дали Игнатьеву осуществить эти его меры. Отклонили законопроект, опираясь на то, что нельзя принимать столь обширные запретительные меры, не обсудив их обычным законодательным порядком. Вот и толкуй о безграничном, злостном произволе российского самодержавия. Коренные меры Игнатьева не прошли, а временные прошли в сильно усеченном виде. Отвергнуты были возможность высылки из деревень уже живущих там евреев, запрет им заниматься там питейной торговлей и запрет аренды и покупки земель. И только под опасением, что вокруг Пасхи 1882 погромы могут повториться, было принято и, как временная же мера, до полной разработки всех законов о евреях, запретить евреям вновь отныне поселяться и вступать во владение или пользоваться недвижимым имуществом вне городов и местечек, то есть в селах, а также торговать по воскресеньям и христианским праздникам. На тамошнюю недвижимость приостановить временно совершение купчих крепостей и закладных на имя евреев, засвидетельствование арендных договоров на недвижимое имущество, доверенности на управление и распоряжение сими имуществами. Этот обломок от всех задуманных Игнатьевым мер был утвержден 3 мая 1882 как временное правило, известное как майские. Обломок. И Игнатьев через месяц уже вышел в отставку, созданный им комитет о евреях прекратил свое недолгое существование, а новый министр внутренних дел граф Толстой тотчас издал строгий циркуляр против возможных новых погромов, возлагая на губернские власти полную ответственность за своевременное предупреждение беспорядков. Таким образом, по временным правилам 1882-го, евреи, поселившиеся в сельских местностях до 3 мая, не выселялись. Их экономическая деятельность там существенно не ограничивалась. К тому же правила эти применять лишь в губерниях постоянной оседлости евреев, не в губерниях глубинной России. Ограничения не распространялись и на врачей, адвокатов, инженеров, то есть лиц, имеющих право повсеместного жительства по образовательному цензу. Ограничения эти не касались также существующих ныне еврейских колоний, занимающихся земледелием. И еще был немалый, а потом все возраставший перечень сельских поселков, в которых в изъятии от временных правил разрешено селиться евреям. Вослед изданию правил потекли запросы с мест и в ответ им сенатские разъяснения. Из них следовало, например, что разъезды по сельским местностям, временные остановки и даже временное в них пребывание лиц, не имеющих права на постоянное пребывание, законом 3 мая 1882 года не воспрещаются, что воспрещена аренда одних лишь земель и земельных угодий, аренда же всех прочих недвижимых имуществ, как то винокуренных заводов, оброчных статей, зданий для торговли и промыслов и квартир для жилья не воспрещается. Также Сенат признал дозволенным засвидетельствование лесорубочных договоров с евреями. Хотя бы для вырубки леса назначался продолжительный срок, и хотя бы покупщику леса предоставлено было пользование подлесной землей. И, наконец, что нарушения закона 3 мая не подлежат уголовному преследованию. Разъяснения Сената нужно признать смягчительными, во многом и благожелательными. В 1880-х годах Сенат боролся с произвольным толкованием законов. Однако сами эти правила, сам запрет вновь селиться вне городов и местечек и вновь владеть недвижимостью крайне стесняли евреев в отношении винокурения, а участие евреев в винокурении до издания временных правил 3 мая 1882 года было весьма значительным. Вот эта мера ограничить евреев в сельской виноторговле, впервые намеченная еще в 1804 и даже вот в 1882, осуществленная лишь крайне частично, разожгла повсеместное негодование на исключительную жестокость правил 3 мая. А правительство видело перед собой трудный выбор. Расширение винного промысла при крестьянской слабости и углубление крестьянской нужды, или же ограничение свободного роста этого промысла, чтобы только жившие в селах евреи оставались, а новые бы не ехали. Его выбор, ограничение, был признан жестокостью. А сколько евреев к 1882 году жило в сельских местностях? Мы уже встречались с послереволюционными оценками при использовании государственных архивов. В деревнях жила 1/3 всего еврейского населения черты. В местечках тоже 1/3. 29% в средних городах и 5% в крупных. Правила мешали теперь деревенской трети возрастать дальше. Теперь эти майские правила изображаются как решающий и бесповоротный репрессивный рубеж российской истории. Еврейский автор пишет: это был первый толчок к эмиграции, сперва внутренней миграции, потом массовой заокеанской.